Глава 10. Сражение под Гирсово. К 3 сентября под Гирсово сосредоточился весь внушительный турецкий корпус численностью в 10 тысяч воинов. 6 тысяч из них составляла отборная конница, а 4 тысячи были из обученных европейскими советниками пехотинцев. Под началом у Суворова находилось 3,5 тысячи солдат. При таком неравенстве сил нужно было надеяться на то, что у турок не хватит духа и решительности биться за укрепление до конца. Однако Суворов не только не использовал преимущество своей оборонительной позиции, но и намеренно демонстрировал перед османами свою слабость. Отряды казаков, выкатившись перед основными силами неприятеля, завели с ним перестрелку, а после этого пустились в притворное бегство, демонстрируя излюбленный прием легкой кавалерии с ложным отходом. Турецкие всадники гнали казаков до самых укреплений, подойдя к ним в упор. Никакого движения в них замечено не было. Казалось, что редуты даже не были заняты, а все войска ушли из них в основную крепость. Александр Васильевич, планируя операцию, решил повторить классическую схему боя, известную еще с древнейших времен. Пока центр подвергается массированной атаке неприятеля, ударить по нему флангами. Основным ядром всей оборонительной позиции выступал ретраншемент и редуты с окопавшимся там первым московским полком. Справа по наступающим туркам должен был бить Выборгский пехотный полк, а из-за речки Баруй — бригада Милорадовича, прибывшая только недавно, и состоящие из Севского и Второго московского пехотных полков, а также 3 эскадронов венгерских гусар. Эти силы были спрятаны на острове между речкой Баруй и Дунаем и должны были вступить в бой в самый его критический момент. Егеря Егорова к утру, выйдя скрытным порядком к Гирсово, перекрыли брод через речку Баруй и заняли предписанное им командующим место. Отсюда хорошо было видно, как на русские редуты надвигается правильными рядами все многочисленное турецкое войско. В первых двух линиях шла пехота, а по бокам — конница. Напротив главного ретраншемента разворачивалась оставшаяся у турок батарея из 7 орудий. Османское войско, обученное европейскими инструкторами, сохраняло удивительный для него порядок. Турки шли под музыку своих оркестров густыми ровными построениями. Оборонительные укрепления продолжали молчать. Даже орудийных амбразур не было в них видно. «Что такое?» — волновались егеря. «Никак в крепость отошли наши. А ну как ворвется сейчас турка на валы, ведь не остановишь ее тогда». С левой стороны, там, где был остров, образованный между двумя реками, послышался вдруг топот копыт. «Рота к бою! Надеть штыки!» Егеря приготовились к встрече неприятельской кавалерии. К броду на полном ходу выкатились 2 орудия с зарядными передками на конной тяге. За ними следовал эскадрон венгерских гусар. Лихой командир на вороном жеребце соскочил с него перед Алексеем. «Премьер-майор Корф, венгерский гусарский», — представился он, — «вам подарок для племянника от бригадира Милорадовича». Кивнул он на вытягивающие из транспортных передков свои единороги артиллеристов под командой уже знакомого Лёшки Фейерверкера. «Есть тут у вас кто-нибудь с такой же фамилией?»
«Капитан-поручик Егоров. Отдельно особая егерская рота». «Как не быть? Есть такие», — усмехнулся Алексей, кивая на покрасневшего Живана. «Иди давай, принимай орудие, племянничек. Маскируйте их как следует, чтобы даже с полусотни шагов нельзя было разглядеть».
«Андрей Степанович приказал нам прикрыть вас на броде». Командир гусар кивнул на подступы к речке. «Место здесь открытое. Если султанский командующий не дурак, то он обязательно кинет свой последний резерв в нашей бригаде во фланг. И сделает это в тот момент, когда она будет заходить на его правое наступающее крыло. Если их здесь, вот на этом самом броде, мы не удержим, то...» И майор развел руками.
«Я все понял, господин майор». Лешка оглядел подступы к броду со своей стороны. Думаю, нам лучше укрыть вас до поры до времени вон в ту рощу. Сами мы замаскируемся с пушкарями здесь и ударим по османам в упор. Речка-то небольшая, всего шагов 50 длиной, и из них только лишь 20 хорошей глубины. Перемахнут к нам всадники, и пока мы их здесь на штыки примем, вы как раз их тут сбоку словно косой срежете.
— Годится? — кивнул командир эскадрона. — Пойдем на месте оглядимся.
В это самое время битва подходила к своей кульминации. Развернутая турками батарея дала несколько залпов по русскому ретраншементу. В ответ не раздавалось ни единого выстрела, русские позиции молчали. Турецкая пехота приблизилась к укреплениям на сотню шагов. И только в этот момент в них разом распахнулись пушечные амбразуры и показались жерла орудий, а наверх выскочили шеренги солдат. «Огонь!» — по туркам ударила ближняя картечь и фузейные пули стрелков. Турки откатились, но, ободренные своими командирами, они снова пошли вперед, проявляя удивительную для них стойкость. Ретраншемент бил точным жалящим огнем, а с боков его поддерживали редуты. Два раза откатывались и снова подходили турки к русским укреплениям. «Пора!» Суворов дал общий сигнал атаки. Справа от бокового редута в левый фланг наступающим ударила колонна Выборгского пехотного полка. Бригада Милорадовича, как ей было определено общим планом боя, покинула тот остров, где сейчас стояла, и, перейдя неглубокую протоку, она единой колонной ударила османам в их правый растянутый фланг. Охваченные со всех сторон турки пришли в замешательство. Паши и командиры Алаев потеряли возможность управления боем. Первыми разбежались артиллеристы, бросив свои орудия и все зарядные повозки, даже и не попытавшись их взорвать. Пехота дрогнула и, продолжая оказывать сопротивление, начала пятиться назад. В войсках турок назревала паника. Именно в этот критический момент османский главнокомандующий и ввел в бой свой последний резерв — 800 отборных всадников Беслы. «Внимание! Показалась конница турок!» — крикнул Егоров, оторвавшись от подзорной трубы. «Никому не высовываться! Гренады приготовить, штыки на ружья надеть!» Со стороны османского лагеря к броду на рысях шла кавалерия.
«Около тысячи. Все беслы здесь», — прошептал Алексей. «Только бы они ничего не заподозрили».
И он оглядел свои порядки. Все скаты берега были в кустах, а в самой середине, напротив места переправы, их было сейчас особенно много. Здесь были орудийные позиции. За многочисленными кустами и наставленными деревцами сидели с ружьями наготове егеря. Лай беслы накатывал стремительно. Времени на разведку у волков не было. Их командир сам вел в бой своих воинов. Ему нужно было позарез реабилитироваться за прошлые неудачи перед Сираскиром. Именно удар этих 800 должен был решить исход всего сегодняшнего сражения. «Ждем!» — негромко крикнул Егоров. Впереди на отметке в 150 шагов стоял большой шест с полощущейся на ветерке красной материей. Фарханг летел вместе со всеми. Его дозорная сотня была лучшая во всем Алае, и здесь, в общем наступлении, она шла впереди. Сотник первым заметил этот шест, окинув, словно бы с высоты это место, взглядом, мгновенно все понял — это ловушка! Сейчас русские по ним здесь ударят. Но что он мог сделать? Замедлить бег всего Алая теперь уже было невозможно. «Огонь!» — рявкнул Егоров, выжимая спусковой крючок. 120 стволов ударили слаженным раскатистым залпом. «Бах! Бах!» — ударили ближней картечью единороги, и рой мелких пуль с визгом влетел в самый центр конницы. «Огонь россыпью!» Раздалась новая команда. Теперь каждый старался побыстрее перезарядить свое оружие. Беслы, невзирая на потери, рвались вперед.
Первые ряды, вздыбив воду в реке, перемахнули мелководье и поплыли вперед. Каждый воин держался за гриву своего коня, готовясь на него вскочить, как только его ноги коснутся дна.
«Бах! Бах! Бах!»
— неслись выстрелы с берега. Лёшка уже проталкивал третью пулю в ствол штуцера.
«Бах! Бах!»
Россыпь картечного свинца вспучила воду и подняла фонтанчики брызг на реке.
«Курт! Васька! Снимите вон того! Глядите, вон он! В черной шапке у знамени!»
— крикнул Лёшка, указывая цель своим лучшим снайперам. В отдалении, шагах в 400 от реки, потрясал сабли и гнал своих воинов на русские пули тот самый величественный командир в черно-дымчатом волчьем малахае и в обшитом золотом халате. Немец махнул рукой, показывая, что он все понял. Афанасьев выставил перед ним на сошке весло и сам сорвал со спины свой новенький охотничий итальянский штуцер.
«Бах!»
— хлопнуло весло. «Бах!» — выстрелил в дальнюю цель Васька. Командир беслы взмахнул рукой и рухнул под копыта коня. Байрактору пуля, как видно, попала в руку и знамя отбросило далеко в сторону, а сам он пригнулся к лошадиной шее. Возле выпавшего на землю командира тут же образовалась небольшая толпа из ближайшей свиты и из охранной полусотни. Предводителя Алая подняли под руки и бегом понесли с поля боя. Штуцер был заряжен, и Лёшка выбрал для него цель. Первый, преодолевший реку всадник, уже влетел в седло и вырвал из ножен саблю. Поднимая брызги, за ним выскакивали на берег еще около десятка. Бах! Конника сбило вниз, но на его месте уже был другой. Беслы преодолели водную преграду. До русских им было шагов 30, не более. «Гренады к бою! Огонь!» — крикнул Алексей, сам раздувая дымящийся труд. Первая гренада на длинной удобной ручке ушла к цели. За ней от стрелковой цепи летела вторая, третья, четвертая. Бах, бах, бах! Выскакивающие из воды кавалерию на берегу встретили разрывы. Но этот поток конницы даже они теперь уже не могли остановить. «В каре бегом!» — заорал Лёшка и сам понесся к орудиям. Наступала последняя и самая опасная часть этого боя. Если беслы сейчас сломают, сомнут их монолитный пехотный строй, то потом они посекут саблями всю роту и всю орудийную прислугу. Тут уже надежда была только лишь на твердость боевого порядка и на штыки. «Гренадами, пистолями бить!» — рявкнул Алексей, закидывая свою последнюю гранату в самый центр выскакивающей на берег кавалерии. «Бабах! Бабах! Бабах!» Разрывы метательных снарядов продолжали убивать и калечить как лошадей, так и их всадников. На береговом скате бились в агонии десятки трупов людей и животных. Кровь потоком вливалась в реку, окрашивая ее в красный цвет, но все новые и новые десятки выскакивали на берег, вбивая лежащих на нем в черно-красную кашу. 20 шагов на 20. Квадрат каре из плотно сбитых двойными шеренгами порядков принял на штыки первые два десятка всадников. Такое пехотное строение представляло собой идеальную конструкцию для защиты от конницы. Главным было удержать ее возле себя хотя бы немного и дождаться флангового удара эскадрона гусар. Они, ввиду своей малочисленности, должны были бить только лишь в самый удачный момент. С майором это было обговорено заранее, но до него егерям нужно было еще дожить.
«Раз, два, раз, два, присесть, укол!»
Лёшка своим кинжалообразным штыком распорол бедро наскакивающему на него беслы и еле успел пригнуться. Сабля чиркнула по самому верху егерского картуза, рассекая его.
«Хэк!»
Хлебников Славка вонзил свой штык во врага, добивая. Лёшка воспользовался паузой, пока конь выносил в бок убитого, вырвал пистоль из кобуры и выстрелил в того, что сейчас наскакивал на Макарыча.
«Ших!»
Молодой резкий конник выскочил сбоку и срубил солдатика их четвертого плутонга, что только пару месяцев назад влился в роту. Сразу двое беслы вклинились в образовавшийся разрыв, а за ними, размахивая саблями, готовились ворваться в центр каре еще несколько.
«Убью! А-а-а!»
От пушки
пушек с медвежьим ревом вылетел фейерверкер Степанов и длинным орудийным банником, словно бы оглоблей, влупил сходу по лошади, а потом по ее всаднику и снова по лошади. Конь с разбитой мордой тонко взвизгнул и отпрянул резко назад, выталкивая своим крупом тех, кто в это время шел за ним. Фейерверкер, словно былинный богатырь, не переставая, молотил перед собой. Из-за спины артиллеристов выскочил корсиканец Лоренцо и проткнул шпагой всадника. С боков дружно заработали штыками егеря и заткнули образовавшуюся брешь, а своего убитого и двух раненых выволокли в центр квадрата к орудиям. В мелькании лошадей и всадников в черном вдруг что-то зацепилось за Лешкин глаз. «Фарханг, иди сюда! У меня тут два волчьих хвоста в кармане! Еще один нужен!» — выкрикнул Лешка, опознав среди врагов своего личного кровника. В это время, оставив десятки тел возле каре егерей, так и не сумев их сломить, беслы начали обтекать это пехотное построение по флангам и выходить с берега на равнину. Ну вот теперь было уже самое время. От рощи с криком «Ура!» во фланг им врубился трехсотенный эскадрон гусар. Оставшиеся без управления, потерявшие более сотни своих воинов при переправе и на берегу, и уже надломленные жестоким боем беслы не выдержали этого стремительного удара и начали поворачивать коней. Фарханг, остановив своего, развернул его боком и, выхватив пистоль из-за пояса, почти не целясь, выжал спусковой крючок. Бум! Пуля влупила в бедро стоявшему рядом с Егоровым Леньке. Беслы мотнул от досады головой, оскалился и пришпорил коня. Нет, он не понесся, как многие его товарищи, обратно к броду. Зачем ему быть там мишенью? Всадник стремительно несся вдоль реки в сторону Дуная. Пуля в стволе. Добить ее до заряда. Курок на боевом взводе, целик на дальний бой. Выровнять дыхание. Совместить целик с мушкой. Упреждение. Еще два корпуса. Выжимаем плавно крючок. Бах! Фигурка всадника в трех сотнях шагов от стрелка дернулась и упала на шею коня. «Попали, ваш бродь! Попали!» Загомонили стрелки, еще пара егерей выстрелила вслед этому черному сотнику, и он скрылся из вида за речным поворотом. «Ушел!» — покачал головой Егоров. «С пулей в спине, но ушел! Пока такого с коня не собьешь, его взять никак не получится. Всем осмотреться и перезарядить все оружие, раненых обиходить!» Битва еще не закончилась. На поле боя гремели выстрелы, слышалось «Ура!» и раздавались крики турок. Опрокинутые османы проявляли удивительную для них стойкость. При каждой возможности они прекращали свое бегство, снова принимали боевой порядок и пытались остановить атакующих их русских. Александр Васильевич сам лично в авангарде пехотных полков возглавил преследование. Он все время находился в первых рядах, и всякий раз его солдаты сбивали османов с занятых ими позиций. Главную роль в преследовании сыграли венгерские гусары фон Розена и казаки, с которыми следовали пехотные застрельщики, а также два легких полевых орудия на конной тяге. «Сим образом, — рапортовал Суворов, — гоним был неприятель до 30 верст, пехоту свою оставляя за собой острию меча». Преследование турок не завершилось и ночью. В темноте командующий с основными силами пехоты ушел к Гирсову, но его конница продолжала рубить бегущих до следующего вечера. Противник потерял, кроме 7 орудий новейшей французской системы, весь свой обоз и более 2000 убитыми. Как докладывал Румянцеву Суворов, около редутов и ретраншементов 301 человек на месте оставлено, да в погоне побито пехотой более 1000. Гусарами порублено 800, кроме тех, коих по сторонам и в бурьянах перечесть не можно. В русских войсках, по его рапорту, было убито 10, 67 тяжело и 100 легко раненых. Убито 31 лошадь, ранено 46. После сокрушительного поражения под Гирсово и видя, что русское командование разворачивает свою армию для нового наступления, османы пошли на переговоры с Румянцевым. Командование первой армии должно было бы насторожить, что, согласно реляции Суворова, противник начал не только сражаться по-новому, но и проявил при этом столь удивительную для османов стойкость и силу духа. Даже в бегстве турки собирались возле своих командиров и пытались задержать преследующих, сражаясь насмерть. В плен же их и вовсе сдалось очень малое число. Около 300, в основном раненых, и в своем большинстве тяжело. Русское командование и представляющие правительство в ставке Румянцева-Вельможи могли, но не захотели понять, что османы не собираются прекращать эту войну. Пустые переговоры о перемирии продолжились еще целый месяц, и только после настойчивых требований императрицы действовать решительно Петр Александрович отдал наконец-то приказ к наступлению. Шла вторая декада октября.